Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря, врач, клинический психолог. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Рождественский пост. Вот мы до него, наконец, добрались. Вчера он начался. И каждый раз, когда наступает пост, у нас очень много вопросов. Вроде бы из года в год мы все это обсуждаем. Из года в год мы эту историю проходим. Но новые люди, которые присоединяются к церкви и желают жить ее традициями, установлениями, появляются в том числе между, скажем, Успенским постом, Рождественским. И интересно в первый раз пройти этот путь. Люди, которым, прожив долгую церковную жизнь, приходят к мысли, а зачем мне вся эта постная история нужна? Вы встречали таких людей? Я думаю, встречали. Я встречал неоднократно.
Конечно, встречал. Но и для меня этот рождественский пост имеет особое значение, потому что более 10 лет назад я принял монашество именно в этот день, начало рождественского поста, и он имеет для меня и символическое значение, и памятная дата для меня, поэтому она для меня и простая, потому что каждый раз, когда входишь в этот спасительный пост, вспоминаешь свою жизнь, вспоминаешь жизнь до монашества и вспоминаешь жизнь в монашестве, что изменилось. Вот. И, в принципе, жизнь монаха, она очень, как вам сказать, крепко связана с деятельностью, деятельным постом, потому что обет постничества, он налагает на монаха особую жизнь, и пост не в еде, а пост по жизни вообще, то есть воздержание от всего того, что могло бы тебе принести радость, душевную радость, телесную радость, может быть, какой-то комфорт, который был бы для моей души не спасительным, вот, и для каждого монаха также. Поэтому пост для монаха имеет особое значение. Также он имеет большое значение и для простого человека, для каждого человека, для каждого христианина, потому что пост, он все-таки человека делает культурнее, он его облагораживает, он его делает более сдержанным, целостным и свободным.
А есть ведь противоречия. Вы сейчас сказали, отказ от радости, от того, другого, третьего. И вообще такой пост всегда, то, что монаху свойственно. В Евангелии сказано, не в Евангелии, а в Новом Завете, да, всегда радуйтесь.
А дело в том, что есть понятие радости телесной, когда хочется какого-то драйва, может быть, кайфа, может быть, еще чего-то, что приносило бы тебе радость телесную и удовлетворение телесное. Есть радость духовная, когда ты приходишь через печаль, проходя определенные события, когда ограничиваешь себя в той же мирской радости, душевной радости, ты приходишь к радости духовной.
Ну, подождите, вот тортики, например, монахам есть нельзя?
Ну, сладкое вообще для монахов, вот пустынники, отцы-пустынники, они всегда предупреждают, что сладкое, оно может в монахе вызвать определенные движение души, потому что глюкоза, ну, если вот уже рассуждать как врач, быстрое поступление мозга в глюкозу
в мозг,
да, в мозг глюкозы вызывает определенные реакции поведенческие, вот. Также мы знаем, что у человека есть железы внутренней секреции, которые также глюкозозависимы, вот, и могут быть определенные движения души и плоти. Поэтому, может быть, для отцов-пустынников, конечно, строгий вид воздержания, он был нормальным, но сейчас для современного монашества, ну, тортик, может быть, не совсем и вредно, потому что человек живет в очень таких вот, бывает, стесненных условиях, бывает, много работает, потому что пустынник, он молился в основном, а в современных монастырях многие монахи вот выполняют определенное послушание, где затрачивается очень большое количество энергии. Вот, и вот этот тортик, он бы был бы не лишним, когда...
В утешение, как это говорят, да?
Да, утешение.
А мы опять все к еде свели. Вот буквально 5 минут с начала программы, а мы уже вовсю рассуждаем о том, что пост — гастрономия.
А да дело, нет, в том, что, мы живем на земле, монах, он имеет образ ангельский, но ноги человеческие. Поэтому здесь через еду человек все-таки становится благороднее, когда он может себя ограничить или воздерживаться от того, что могло бы быть ему приятно.
Я спросила про тортик, потому что я подумала, а какие, правда, радости себе монахи могут позволить? Ну, такие простые, человеческие. Может быть, что-то вот сладкое, или, может быть, ну, не знаю, в кино там сходить, если любите, да? Или я, например, знаю, что некоторые монахи, они не пренебрегают, ну, такими, конечно, не всеми, да, но некоторыми театральными постановками, такими, где, ну, что называется, ничто не оскорбит их слух и взгляд. Есть такие театры в Москве, есть. Я знаю, что люди ходят, вот, в том числе и люди, которые в постриге.
Я прошу прощения, был такой, есть зарубежный архиерей, я не помню, кто именно. Каждый раз, когда кто-то ему говорил, что как же так, ваше высокопреосвященство, театр для священника, для христианина, это же грех, он надевал рясу, панагию, скуфью, шел в театр, благо его часто звали, садился на первый ряд, и всем своим, ну, естественно, он шел не на любой спектакль, но всем своим видом показывал, что это именно искусство. И что он как ценитель вот сейчас здесь. И это для его души полезно.
Ну, это даже, наверное, хорошо, что он таким образом подчеркивал и внешним образом, потому что очень неприятно, допустим, видеть или на фотографии, когда могут показать там высокого звание духовного человека и в гражданском платье наслаждается оперой или балетом или другим каким-то высоким искусством.
А я удивился однажды, я встретил отца Александра случайно на улице нашего гостя, недалеко от своего дома, и смотрю, он идет в подряснике. В общем, это достаточно необычно сейчас увидеть священника. Естественно, у нас у всех очень много знакомых священнослужителей, но редко кто из них помимо храма носит церковную одежду.
Ну, я считаю своим долгом быть в духовном облачении, потому что я монашествующий. И, в принципе, я хожу туда, куда мне не стыдно ходить. Нормальные заведения, в магазин могу зайти в кафе, могу зайти в рестораны, могу зайти в магазин, купить водички. И то, что заходит священник, и он наравне со всеми людьми, я также и в метро часто езжу, и в общественном транспорте, и в подряснике, и смотрю, бывает реакция людей очень такая интересная, бывает абсолютно нейтральная, поэтому, если я священник, то почему я должен стесняться своего внешнего вида и своего облачения?
Да, действительно. Вот мы сейчас с вами начали про пост говорить, и поскольку, отец Александр, вы монах, конечно, вам о ваших монашеских реалиях, наверное, рассуждать привычнее. Но сейчас один из самых часто задаваемых вопросов, ведь...
Я еще и врач.
Вы еще и врач. Вот да. Это вот как раз я к вам, видимо, сейчас как к врачу и как к человеку при этом с большим духовным опытом обращусь. Часто задаваемый вопрос сегодня. Уставы наших постов прописывались для монахов.
Да.
А мирянам не всегда бывает просто выдерживать эти нормы. То есть поститься по типикону, это значит, ну, вот на все время поста лучше всего уйти в отпуск с работы, затвориться дома и заниматься там молитвенным деланием, и так время от времени для, ну, чтобы уж совсем не упасть от обессиливания, там, глоток водички и сухарик в рот, да, и вот, пожалуй, что и все. А так вот полная концентрация на молитве, на каком-то внутреннем делании, на монашеской работе такой и так далее. И понятно, когда такой режим в монастыре, и очень сложно такого режима придерживаться в миру. И вот как здесь быть? Потому что не прописано же для мирян, как поститься-то правильно?
Ну, к сожалению, может быть, это временное явление, но мне кажется, это надо начинать еще в курсе пасторского богословия, еще с духовных школ вводить такой предмет дополнительный, как человеческая антропология, духовная и физическая, то есть немножечко о физиологии, анатомии человека, чтобы каждый будущий священник знал об этом, что такое человек, из чего он состоит, какие потребности человеческого тела и человеческой души. Тогда, может быть, будет проще общаться с людьми, потому что это уже будет не заоблачная какая-то тема, не неизвестная, а довольно-таки известная, и человек будет понимать, о чем говорит. Вот люди, которые приходят в храм Божий, особенно в наше время, такое вот интересное, пожилые люди приходят и спрашивают, как быть, если вот столько болезней, врачи назначают одно, препараты, которые они принимают, они требуют один стиль жизни, один темп. А вот некоторые батюшки бывают очень строгие и запрещают, вот, допустим, употреблять скоромную пищу в дни поста. Ну, здесь после беседы, конечно, даешь разъяснение, что если батюшка очень строгий, то нужно прислушаться, послушать его, но помнить одно, что здоровье человека, на него не покушается даже Бог. И, значит, нужно слушать того священника, который возьмет на себя ответственность за свои духовные советы.
И а, если... Простите, а можно сразу уточнение? Да. Мы с Аллой часто его тут делаем. Хорошо, и нас, конечно же, слушают в основном жители больших городов, где нет проблемы найти другого священника. Иной раз бывает, что сам человек, просто он вот прикипел к одному человеку, да, это его духовник, он больше никуда не ходит. Но священников много, и найти человека, который близок твоим взглядам, не так сложно. А вот очень много примеров, когда человек, даже слушающий нас сейчас, живет в деревне, где один храм, или в небольшом поселке, где один храм на многие километры, и вот там священник с определенными сложившимися взглядами. И он говорит, какая тебе, мать, какое тебе молоко, какое тебе мясо в пост? Ну, это вот же пост.
Пожалуйста, я же говорю, что если человек благоразумный, то он запомнит мой совет и задаст вопрос священнику. Батюшка, если вы готовы, если в пост мое здоровье ухудшится, и вы готовы ходить ко мне в больницу, приносить мне продукты, взять попечение обо мне, о детях, да, о моем доме, о муже там, или о жене, то, пожалуйста, я буду вас слушать. Я думаю, что ретивые священники сразу потеряют инициативу насиловать человека вот такими благословениями.
Я, кстати, заметил, что часто такими благословениями, такие благословения дают достаточно молодые священники. Вот не совсем молодые, потому что, ну, вот тем, кому 20, слегка за 20, они уже сейчас по-другому сформированы, другим временем. А вот священники средних лет, у которых еще нет проблем со здоровьем пока, им легко давать такие благословения. Они их дают, а пожилые люди, пожилые священники, у которых уже у самих целый букет разных болезней, они, конечно же, гораздо осторожнее подходят.
Да. А потом необходимо помнить все-таки слова Иоанна Златоуста, а первоисточник — это слова апостола Павла, что пост гастрономический, там говорится о гастрономическом посте, он к Богу не приближает и не отдаляет от Него. Мы должны об этом помнить. Главное правило — это пост душевный, пост духовный. Потому что, ну, заметьте, я не умаляю поста и гастрономического, потому что действительно в монастырях, если положен какой-то устав для братьев, для священников пост более строгий, потому что он и дисциплинирует, он и воспитывает человека, он и ставит жизнь священнослужителя или человека, который посвятил свою жизнь Богу, в определенные рамки, в определенные ограничения. Это полезно для него. Но люди, которые являются прихожанами, которые живут в миру, выполняют определенные обязательства перед государством, перед семьей, перед обществом, то, конечно, они должны подпитывать свои физические силы определенными продуктами. Ну, если это православный человек, то, в принципе, для него не есть мясное, это просто. Он может есть рыбу, морепродукты, молочные продукты. Вот, допустим,
люди... Морепродукты дорогие. Вот тут надо говорить, что рыба и морепродукты — штука дорогая.
Это правда. Правда. И вот, допустим, люди женского пола, которым уже за 45, очень часто приходят и говорят, можно ли послабление на пост. Можно. Особенно молочные продукты, вот, кисломолочные продукты, потому что вот молодые священники и вообще священники должны знать, что есть такое явление, как остеопороз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, врач, клинический психолог. Отец Александр, очень интересную вещь вы сейчас сказали, как важно иметь в виду человеческую физиологию. Вот конкретный пример. Женщина 45+, что начинается? Почему нельзя, или там, ну, может быть, можно, но не всем, отказываться от молочных продуктов во время поста?
Дело в том, что вот эти вот заболевания или состояния, которые возникают у человека после определенного количества лет, они могут в организме вызвать определенные явления в связи с перестройкой гормонального статуса, гормонального фона, метаболического статуса. И человек просто-напросто должен следовать определенной такой вот культуре жизни, культуре стола. Очень много людей, которые являются больными по сахарному диабету второго типа.
Среди это... священников я заметил очень много людей.
Ну, священники — это одна история, да.
Нарушенный обмен веществ.
Одна история, которая тесно связана с нашей темой, потому что еда в дни служб зачастую не в 8 утра, как привык организм, а в 12 в час. Да. А то и один раз в день, где-то на ходу,
вот много, это, да.
Большие чаши потребления, все это.
Ну, это все нормируется. Диабет. Дело в том, что
у некоторых, да, те, кто себя поддерживает.
Большие чаши, это все условно, как бы нормировать можно, потому что если священник хочет для себя большую чашу сделать, ну, это одно. А есть приходы, где священник может посчитать количество частиц, может посчитать примерно, вычислить, сколько необходимо приготовить тело и крови. И все это, оно все регулируется. Поэтому на это сваливать тоже нельзя, это грешно даже. Вот. А для людей, для простых людей, которые могут страдать остеопорозом, метаболическим синдромом, сахарным диабетом второго типа, нарушениями пищеварения, вот, то, конечно, здесь нужно прислушиваться рекомендации врача и выполнять их. И никакой священник не вправе отменить или ослабить эту рекомендацию, потому что такой человек не берет на себя ответственность. А люди очень часто бывают, ассоциируют личное благословение священника с благословением всей церкви. Вот церковь и знать не знает, что какой-то батюшка на каком-то приходе вот, благословил, там, допустим, не оперироваться, или не есть что-то, или не пить таблетки, ну, гормональные. Это часто очень люди с патологией щитовидной железы вот не пьют таблетки, потому что батюшка какой-то не благословил.
Серьезно?
Я вот в шоке просто пребываю, потому что как человек может вторгаться в эту область?
Не имея медицинского образования.
Да. Угу. Поэтому здесь вот просто-напросто человек должен помнить, что все-таки лечащий врач несет за него ответственность, угу, и моральную, и уголовную, и врачебную ответственность. А вот благословения все-таки священника, они должны носить больше душевный и духовный характер. Вот священник может порекомендовать не смотреть телевизор, да, это область как бы компетенции священника, не читать каких-нибудь газет, не сплетничать, не болтать по телефону, не играть в какие-то игры, да, это... Опять-таки, компетенция священника. Сказать, как молиться, сколько молиться, когда молиться, где молиться. Это тоже область и компетенция священника. Поэтому должно быть четкое распределение как бы прав и обязанностей духовных и врачебных. Врач пусть занимается все-таки врачебной составляющей, а священник должен вот заниматься душой и духом человека.
Вы сейчас перечислили несколько очень важных вещей, рекомендаций по поводу поведения во время поста. И вот я сидела и мысленно считала, сколько раз там употребляется частица «не». Вот про то, что «не» делать в пост, нам, как правило, бывает, как сказать, ну, об этом много где написано, сказано, показано и прочее. А про то, что, наоборот, можно сделать в пост, говорят... Ну, моя субъективная такая вот точка зрения меньше. А мне бы, например, хотелось об этом тоже поговорить. Пост ведь не случайно время, когда из-за ограничений или попытки хотя бы ограничить себя вот в этих отвлекающих факторах, ты начинаешь концентрироваться на главном, на своем собственном состоянии. И, по идее, хорошо бы, в идеале, чтобы это приводило к каким-то делам. Или в обратном порядке, какие-то дела, за которые мы беремся сознательно, понимая, что иначе мы там на какую-то, хотя бы даже на полступеньки в духовной жизни не поднимемся. Да? Да. Вот, беремся за какие-то дела, и это приводит, может быть, к каким-то, как следствие, внутренним изменениям. Вот в этом контексте что, как вам кажется, было бы уместно? Какие вопросы себе задать? В какую сторону посмотреть?
Ну, действительно, время поста — это время очищения, подготовки к принятию Спасителя в свое сердце. Вот особенное событие, которое освящается постом. Пост — это время освящения души человека. Значит, человек должен за это время подготовить себя. Подготовить себя прежде всего духовно, чтобы принять родившегося Христа, чтобы встретить праздник со всей церковью, отметить это событие, молитвенно отметить, помолиться и порадоваться тому, что Господь посещает наш мир, наши немощи, освящает своим Рождеством всю Вселенную. Поэтому человек должен, конечно, для Бога и ради Бога пытаться изменить себя. Вот, допустим, мы говорим о пище. Вот, говорит, приходит бабушка, а очень бабушек, знаете, очень много курит, оказывается. И вот она говорит, мне доктор прописал вот пить молочное, вот там надо вот таблетки, чтобы, я говорю, хорошо, пожалуйста, что мы еще делаем? Тайна от Бога. Она смотрит, я говорю, муж курит? Она говорит, нет, батюшка, я курю. Я говорю, а давайте вот за это время вот будем кушать, что врач сказал, молочные продукты, кисломолочные, творожок, это не трогаем. А вот за этот пост мы постараемся бросить курить. Батюшка, я курю 20 лет. А вот пост — это время, когда надо себя поменять. Вот очень часто, или модно сейчас, очень многие люди знают такое слово, как метаноя, перерождение, изменение самого себя. И очень часто говорят, что человеку надо просто на 180 градусов измениться. Нет. Слово метаноя, оно не требует изменения человеку на 180 градусов. Надо хотя бы на 1 градус изменить свое поведение, и уже можешь попасть в цель. Потому что цель нашего спасения — это попасть в Царствие Небесное. Вот что такое спасение — быть со Христом. И вот чтобы изменить себя, мы должны все-таки идти по пути, который сказал нам Господь Иисус Христос. Этот путь, алгоритм, как бы карта нашего спасения, план нашего спасения. По этому плану мы должны жить и идти. И вот человек, который пытается хоть что-то сделать в пост, вот выбрать какую-то плохую в своей жизни вещь, самую плохую, как он читает, и пытаться от нее избавиться. Вот человек сквернословит. Сделай так, чтобы за вот эти 40 дней ты перестал употреблять матерные слова. Курит. Сделай так, чтобы за 40 дней ты попытался бросить курить. Хотя бы ты сделал какие-то усилия и бросил курить. Ворует, перестал воровать. Обманывает, перестал обманывать. Блудит, перестал блудить. Чтобы найти в себе за это время какое-то вот христианское начало. Вот, чтобы ты мог бы принести в подарок Христу родившемуся. Мы же помним, что пришли волхвы, принесли ему дары. И вот каждый человек, подготавливая постом свою душу, он приносит плоды своего покаяния, изменения в жизни. И вот какой-то маленький подарок в виде очищенного сердца, очищенной души, вот человек приносит к яслям родившегося Христа. И поэтому человек, который поработает над собой, он принесет Христу вот достойный подарок, достойный плод покаяния, измененной жизни ради Христа и для Христа.
Давайте продолжим через минуту наш разговор с архимандритом Александром Глобой, клириком Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря. Отец Александр также врач, клинический психолог. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин в этой студии. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».